Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки.
В движении.
Город сегодня едет достаточно напряженно. Прямо сейчас 5-бальные пробки. Дальше нам обещают 6-бальные пробки в районе 5 часов вечера и 2 часа 7-бальных пробок в вечерний пик в районе 6 и 7 часов вечера. Из того, что прямо сейчас особенно заметно на картах движения в Москве, это третье транспортное кольцо. Сегодня вот эта стандартная пробка на внешнем третьем кольце с севера начинается где-то в районе пересечения с, как она, Красносельская, да, улица называется. Сейчас я еще раз уточню. Там, где метро Красносельская, Краснопрудная улица, вот так она называется. Или Русаковская, кому как удобнее. Так вот, это одна большая и серьезная пробка. Достаточно сложное движение сейчас на внешнем Садовом кольце. Это тоже на севере. Проблемы начинаются еще до поворота на Басманную улицу. На Старую Басманную, если кому это важно в деталях. И еще раз, 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера и 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, новости по поводу инфляции. С одной стороны, в Минэкономике заявили о замедлении годовой инфляции, с другой стороны, в Росстате сказали, что недельная инфляция в России ускоряется. Так как такое может быть? Недельная инфляция ускоряется, а годовая замедляется. Первая тема. Вторая тема тоже по поводу цен, с которыми происходит что-то непонятное. Казалось бы, в этих условиях газ должен дорожать. Но нет, цены на газ в Европе опустились уже ниже 1150 долларов за 1000 кубометров. Что происходит на этом рынке? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Россия крайне разочарована приостановкой членства российских паралимпийцев в Международном паралимпийском комитете. Это заявление Министерства иностранных дел. Цитирую по ленте ТАСС. А РИА Новости. В эти минуты приводится заявление судьи в Гаагском суде. Там, во-первых, постановили, что самолет MH17 был сбит ракетой «Буг», запущенной со стороны Первомайского. Еще там постановили, это уже судебное постановление, засчитывается в суде, речь в деле о крушении MH17 идет о не международном вооруженном конфликте на Украине.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот только что, кстати, официальный курс доллара на пятницу установлен. 60.38 для доллара, а для евро это 62 рубля 57 копеек. Первая тема для обсуждения. В Минэкономразвитии заявили о том, что годовая инфляция продолжает замедляться. По состоянию на 14 ноября она составляет 12,4%. Недели ранее показатель был на уровне 12,52%. Это из-за обзора ведомства о текущей ценовой ситуации. Там говорят, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста снизились до 0,6%. На плоды, овощную продукцию сезонный рост продолжился. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не менялись. Возобновился спрос на туристические и регулируемые услуги. Там плюс 0,14%. По прогнозу Минэкономразвития, напомню, годовая инфляция у нас должна быть в итоге как раз на уровне 12,4%. То есть прямо как сейчас. С другой стороны, есть сообщение от Росстата, в котором говорится о том, что недельная инфляция в России ускорилась до 0,6%. В ведомстве говорят, например, что цены на печенье на 0,5% выросли, напомню, за неделю, а на яйца на 0,4%, на говядину, макароны и черный чай на 0,2%. Сахар, правда, подешевел более чем на 1%, и водка немножко подешевела тоже. А в Росстате добавили, что прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%. Речь идет о подорожании, к примеру, помидоров, картофеля, лука и бананов. Владимир Бессонов к нам присоединяется, он начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли в Институте Центр развития, это в Высшей школе экономики. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос. Нет ли противоречия между новостями из Минэкономразвития, где говорят о замедлении годовой инфляции, и сообщениями из Росстата об ускорении недельной инфляции? Мы же в конце года, значит, вроде как недельная инфляция должна ускорять и годовую.
Нет, никаких противоречий нет. Просто год назад цены росли несколько быстрее, чем они растут сейчас. Поэтому накопленный за 12 последних месяцев рост цен, он несколько снижается. Ну, вне зависимости от того, что происходит сейчас. Противоречий нет.
Если на 14 ноября инфляция уже 12,4%, а по прогнозам она должна быть годовой 12,4%, что это значит с точки зрения инфляции на оставшиеся полтора месяца?
Это ничего не значит с точки зрения инфляции на оставшиеся полтора месяца. Дело в том, что 12,4% это к соответствующему периоду предыдущего года, тогда как с начала года накопленная инфляция 10,7 примерно процентов. И судя по тем темпам инфляции, которые сейчас, а они сейчас гораздо менее высокие, чем год назад, вполне может не дотянуть и до обещанных 12,4 до конца года. Потому что в октябре месяце у нас было примерно ровным счетом 0,2% рост индекса потребительских цен. Это существенно меньше, чем было год назад. Это вообще немного для октября. Совсем, скажем так, немного. И пока половина ноября у нас демонстрирует тоже низкие темпы инфляции. Если темпы инфляции не сильно ускорятся в оставшиеся полтора месяца, то вполне можем, как я уже сказал, не дотянуть и до 12,4% до конца года.
Говорят о сложной экономической ситуации. С другой стороны, инфляция, ну, как минимум, не замедляется или ускоряется очень медленно. Чем это можно объяснить?
Ну, инфляция не единственный показатель. Сложная экономическая ситуация не обязательно бывает связана с высокой инфляцией. Ну, например, в каких-то странах на протяжении длительного времени была дефляция, и они называли это сложной экономической ситуацией, как было в Японии. Сейчас у нас цены фактически стабилизировались. Они уже в первом приближении, потребительские цены, уже несколько месяцев практически стоят, практически не меняются. Есть небольшие изменения, но, во-первых, это не изменение тенденции. Скажем, если говорить про последнюю неделю 0,06%, а до этого за неделю было 0,01%, то это не есть информация. Это небольшие колебания, не информативные, потому что предшествующая неделя была 0,07 и так далее. То есть 0,07, 0,01, 0,06. Это все не тенденции, это не подлежит анализу. Надо смотреть на тенденцию. А тенденции таковы, что у нас с поправкой на сезонный фактор цены практически стабильны. Вот. Почему они стабильны, это можно обсуждать. Почему у нас тяжелая экономическая ситуация, тоже можно обсуждать, но надо говорить о других показателях, ну, не в первую очередь связанные с инфляцией.
Хорошо, тогда вот вопрос от 597-го. Нас же ожидает с 1 декабря повышение коммуналки, цен на коммуналку, а там говорили про 9%. Разве это не потянет все цены, пишет 597-й?
Значит, подорожание коммуналки, разумеется, внесет свой вклад. Разумеется, внесет свой вклад в рост потребительских цен, но доля коммуналки там не слишком велика, и этот рост, ну, не будет каким-то там фатальным. Вот так вот. Разумеется, это повлияет, как не повлияет.
Да. Спасибо. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли. Это в Институте Центр развития Высшей школы экономики. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить. Сейчас уже можно звонить. 7373948. Код города 495. А отдельное сообщение нашему... Я прошу о корректности в ваших сообщениях. И отдельное сообщение Михаилу 188-му. Если вы будете продолжать присылать такие сообщения, мы будем вынуждены вас забанить. 7373948. Недельное ускорение инфляции — это объективная картина, которая отражает рост цен. А вот годовая инфляция — это результат подсчета. Брэнгвин полагает, что если в корзину добавить гнилую брюкву... Вот, подождите. Сложная история, видите, мне даже читать сложно. Добавляете в корзину гнилую брюкву с отрицательной стоимостью и получаете нужный результат. Не очень понятно, как это вы себе представляете. Что это за гнилая брюква с отрицательной стоимостью, а главное, как ее добавить в корзину так, что результаты подсчета объективных картин стали необъективными. Алексей Морозов пишет: вы не поверите, но кофе продолжает дешеветь. Немного, но продолжает. Хотя ради справедливости надо сказать, что кофе я покупаю на маркетплейсах. Алексей, я вам скажу, что кофе продолжает дешеветь не только на маркетплейсах. Лейн Грин пишет: видимо, прогнозировали одни цифры инфляции, но несмотря на недельный рост, темпы годовой инфляции оказались ниже ожидаемого. Об этом говорил и Владимир Бессонов только что. Панк 13-й. Посмотрим, что будет перед Новым годом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. По определению слова «инфляция» на сайте Центрального банка Российской Федерации написано, что это дорожание большинства товаров. Дорожание большинства за неделю быть не может. А вот дорожание или дешевение за год может. Именно поэтому такая разница.
Не понял. Объясните.
Объясняю. Значит, что такое инфляция? Это дорожание большинства товаров.
Нет. И вот я смотрю официальное определение: повышение общего уровня цен на товары и услуги.
Ну, это и есть дорожание.
Извините. Вы говорите большинства, цен, а я говорю общего уровня. Разные вещи.
Ну, это не разные вещи, это одно и то же, не будем спорить.
Ну, вы начали с этого.
О том, что за год это может быть, а вот за неделю нет. Именно поэтому...
То есть во вторник не может подорожать. Хорошо, договорились. 7373948. Значит, в марте может, а во вторник нет. Я так понимаю то, что говорил наш слушатель. Что думаете вы по этому поводу и что вы увидели с точки зрения инфляции? Вот в Минэкономразвитии говорят о замедлении годовой инфляции. Напомню, я уже зачитывал сообщение, согласно которым есть доказательства. Ну, вот, к примеру, тот же кофе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Меня Саид зовут. Я 30 лет в Москве живу. Спасибо, что дозвонился вам. Наша страна желает лучшего, я уже...
Ну, подождите, ну вот давайте все-таки говорить по теме. В данном случае мы обсуждаем замедление годовой инфляции. Не только наша страна в этом смысле желает лучшего или заслуживает лучшего. Инфляция высокая в этом году во многих странах. У нас, напомню, 12,4 по состоянию на 14 ноября. Причем, по прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция и по итогам года должна быть в годовом выражении 12,4. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, раз уж мы заспорили по поводу определения инфляции, инфляция — это все-таки повышение общего уровня цен на товары и услуги, а не большинства товаров, как об этом нам говорил наш слушатель. Вот раз уж он говорил про страницу Банка России, тут действительно есть страница «Что такое инфляция?», и тут первое предложение большими буквами: инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс.
Да.
Ну, почему такая констатация происходит? Наступает налоговый период, и в том числе по котировкам нефти, экспортируемой из нашей страны, тоже ставки повышаются. Пусть не намного, но тем не менее, не менее, не ниже $90 за баррель. Это во-первых. Во-вторых, ну, как известно, на общепринятый борщевой набор уже несколько месяцев цены по сравнению с летними упали в разы. Свекла, например, стоит не 54 рубля, а меньше 10 рублей.
А теперь в ведомстве говорят о подорожании картофеля, извините.
Ну, естественно, надо готовиться к новогодним так называемым заработкам тех коммерсантов, которые экспортируют,
значит,
эту продукцию
за
рубеж.
Вайс, ну, значит, да. Борщевой набор начал расти в цене.
Нет, я вот был недавно в магазине, и все остается пока на прежнем уровне. Конечно, можно ходить в Вкусвилл, в Азбуку Вкуса, покупать в разы все дороже одну и ту же продукцию, но это говорит о том, что в любом случае люди не хотят стоять в очередях.
Хорошо.
Хотя и в общепринятых сетях тоже очередей нет.
Хорошо, Вайс опровергает Росстат. Росстат говорит, картофель дорожает, Вайс говорит, это не так. Ну, либо я чего-то не понял. В Минэкономразвитии заявили о том, что годовая инфляция замедляется и по состоянию на 14 ноября составила 12,4%. Это по прогнозам чиновников как раз и есть тот уровень инфляции, который ожидается в стране по итогам 2022 года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Цены на газ в Европе опустились ниже 1150 долларов за 1000 кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник. По итогам торгов в среду снижение составило 14%. Это данные лондонской биржи ICE. В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов 4 дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд тогда был 3892 доллара за 1000 кубометров. Достигли его 7 марта. И, как предполагалось, вроде как к осени, как минимум такими же должны быть цены. Но все иначе. Ниже 1150. Что происходит с ценами на газ? Игорь Юшков к нам присоединяется. Он эксперт финансового университета при правительстве России в Фонде национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что происходит с ценами? Почему 3892, а так и осталось в марте, в прошлом, а теперь только 1150?
Ну, сейчас такой некий период успокоения идет, вот сентябрь, октябрь и часть ноября, потому что в Европе меньше стало потребление газа. Летом, например, тоже было 3000 долларов за 1000 кубов, потому что именно газ был очень востребован. Потому что другие источники энергии мало давали выработки, атомные станции останавливались, гидростанции тоже мало вырабатывали, потому что была очень большая засуха. И водохранилища даже при атомных станциях пересыхали, либо были слишком теплыми, чтобы охлаждать ядерные реакторы. Была безветренная погода, поэтому ветряки тоже давали очень мало. И сейчас, в общем-то, эта ситуация поменялась. Во-первых, европейцы, опять же, летом закачивали много газа в подземные хранилища. Был риск, что они плохо подготовились к отопительному сезону. Сейчас они закачали, наоборот, довольно много газа в подземные хранилища. В этом плане рынок успокоился газа, и другие источники энергии стали давать довольно много на генерации, поэтому такое затишье образовалось. Но все это поменяется, как только начнется уже полноценный отопительный сезон. Вчера, например, буквально уже отбор газа из подземных хранилищ превысил объемы закачки, то есть все начинается уже отопительный сезон. Начало ноября и так было довольно теплым для европейцев. Поэтому им удавалось экономить газ, который они используют для отопительных нужд. Но в любом случае зимой цены пойдут вверх, потому что газ становится более востребован. Плюс часть газа начинает все больше уходить на Китай. Весь 22-й год до ноября китайские компании продавали все то, что предназначалось для самого Китая, на европейском рынке, потому что здесь цены были самыми высокими в мире. И Китай не критиковали, когда он увеличил потребление угля, потому что сами европейцы активно уголь жгли. Поэтому сейчас, в общем-то, для европейцев начинаются сложные времена. Часть СПГ уходит в Китай, соответственно, из России газа приходит довольно мало, начнутся более-менее низкие температуры, возрастет само потребление энергии. Вот. Но самый критичный, наверное, период все равно будет в конце отопительного сезона, потому что к тому моменту газа в подземных хранилищ станет мало, и ежесуточно вы сможете его извлекать, опять же, мало, то есть давление там падает. И всегда самые высокие цены, вообще самый сложный период бывает в феврале-марте. Потому что еще продолжается отопительный сезон, а газа в подземных хранилищ уже стало мало.
Но согласитесь, что 7 марта все-таки по другим причинам были достигнуты рекорды в ценах. И можно ли ожидать в марте 23-го тех самых 3892 за 1000 кубометров газа?
Ну, я думаю, что да. То есть здесь вполне возможно, что мы как раз в феврале-марте увидим сверхвысокие цены в несколько тысяч долларов за 1000 кубов. Опять же, потому что газа в подземных хранилищах может остаться довольно мало. Во-вторых, может быть, поставки из России еще меньше станут, если Украина полностью перекроет транзит. Она ближе к лету перекрыла один из газопроводов, но там сформировались условия, чтобы они вообще транзит перекрыли. Поэтому, да, я думаю, что к концу отопительного сезона вполне может быть и 3000 долларов за 1000 кубов. Здесь все, конечно, будет зависеть от того, какая будет зима. Мы это прогнозировать не можем. Если будет морозно, соответственно, больше потратят СПХГ, подземных хранилищ газа. Если будет теплое, соответственно, что-то еще там останется. Но в любом случае, 23-й год тоже будет довольно сложным, потому что к нынешней зиме европейцы смогли подготовиться, в том числе из-за того, что все первое полугодие 22-го года из России полноценно шел поставки газа. И потом только уже ближе к лету украинцы начали перекрывать один из газопроводов, вот начались проблемы с прокачкой по Северному потоку и так далее.
То есть других источников получения газа Европа так и не получила?
Нет, она как бы начала со всего мира скупать, а зачастую, по сути, даже воровать, как у Индии, жирный природный газ. Если раньше, например, на подготовку к отопительному сезону они тратили порядка там 10 миллиардов евро, то сейчас они потратили около 150 миллиардов евро. То есть газ просто очень дорогой стал. И из-за этого, кстати, многие предприятия закрылись, и у них потребление газа упало. То есть полноценно, как бы, европейцы, европейская экономика не такая, как была раньше.
Подождите, уже... Игорь Валерьевич, тут просто наши слушатели параллельно присылают сообщение, я тогда буду зачитывать, а вы будете комментировать. Ну, во-первых, Николай говорит, зачем вот рассказывать все это, если поставки газа из России в Европу составляют сейчас только 7%?
Ну, составляли 40%, сейчас действительно где-то около 10% в европейском газовом балансе. Ну, а зачем-то спрашиваете? Вот уже спросили, я и рассказываю.
Не, ну в том смысле, что для Европы российский газ не принципиален.
Ну, если бы он был не принципиален, наверное, бы таких вопросов и не возникало. Нет, Россия все равно один из крупнейших поставщиков газа, да. Раньше мы были главным, крупным поставщиком, самым большим. Сейчас Норвегия занимает это место, там дальше Соединенные Штаты идут с их СПГ. Но и 10% рынка – это тоже много. То есть меньше нас поставляет Азербайджан своим трубопроводным газом. Там. Если мы берем, кстати, российский СПГ, жирный природный газ, то наша доля гораздо больше. То есть мы сейчас занимаем где-то примерно третье место по объему поставки жирного природного газа. Если мы эту долю берем, тоже учитываем, то наша доля возрастает. Поэтому все равно это много. Для европейцев, европейцам не хотелось бы лишиться и этого. И нам тоже не хотелось бы лишаться и этой доли на рынке. Все-таки мы зарабатываем, продавая наш товар, тем более цены на него очень высокие.
Ну, хочется, не хочется, насколько я помню, европейские страны многие просто заявляют о том, что они все равно откажутся.
Ну, да, они на протяжении 22-го года заявляют, что в течение нескольких лет они откажутся, но пока, конечно, никто из них и не отказался. Здесь даже вот Финляндия сегодня были новости про нее, там судебное разбирательство с «Газпромом» было. Во-первых, их обязали «Газпром» все-таки вернуть деньги за поставленный газ и за то, что они там часть газа не брали. А с другой стороны, когда они отказались от российского трубопроводного газа, они просто те же самые объемы стали брать в виде российского жирного природного газа из Ленинградской области. Поэтому это российское предложение, одно из наиболее выгодных на рынке, пожалуйста, они покупают.
То есть они сэкономили, получается, таким образом?
Ну, да нет, не сэкономили, просто те же самые объемы стали покупать другим способом, как бы. Ну, вот, пока в мире будет дефицит предложения, пока полноценно, как бы, без ущерба по цене заменить российский газ нельзя, они будут покупать его. Другой вопрос, что действительно, что будет там через 5-10 лет, будут ли они развивать и дальше, возобновлять?
Нам бы хотя бы с этой зимой, нам бы хотя бы с этой зимой разобраться. Тут только про один вопрос прокомментируйте. Панк 13 пишет. То есть до этого просто у нас много говорили о том, ну вот переживут европейцы. Помните, наши блогеры даже включали газовую печку и в прямой трансляции это все передавали, чтобы европейцев, ну так или иначе, подколоть, если это так можно называть. Так, короче, европейцев не зимой, а весной надо пугать.
Ну, здесь важно понимать, что европейцы физически не замерзнут, то есть там не будут замороженных людей на улицах городов стоять. В основном пострадает промышленность, потому что цены очень высокие, и нет смысла производить какие-либо товары, потому что они становятся неконкурентоспособными.
Даже нынешние, 1100.
Да, вот Volkswagen заявляет о том, что он собирается, может быть, даже закрыть все заводы по сборке автомобилей производства и перенести их в США, потому что в Европе вот было 3000, как мы говорили, долларов за 1000 кубов, а в США 300 долларов. Поэтому даже с учетом затрат на переезд ты все равно выиграешь, потому что в Европе дефицит будет наблюдаться в ближайшие несколько лет.
Спасибо. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, Фонда энергетической безопасности, национальной энергетической безопасности. Он был с нами на прямой связи. Срочное сообщение опять из суда в Гааге. Голландский суд счел неубедительными показания эксперта Алмаз Антея по делу MH17. Много будет еще, судя по всему, срочных сообщений по этой теме. Новости буквально через несколько секунд, но, может быть, один-два звонка успеем услышать по поводу цен на газ. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Много всего экспертов, сказал Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Но, знаете, вот нюанс, как говорится, есть нюанс. В Ленинградской области нет завода по сжижению газа, и сейчас газ реальный идет не по 1100 в Европе. А так эксперт все правильно сказал. Да, все правильно. Молодец.
Молодец. По какой цене он сейчас идет?
По реальной цене идет от 400 до 500, а 1100 это так называемые биржевые споты. Ну, как ну, считать?
Как нет, ну, как считать? Прав. Биржевые споты да, тоже да, биржевые да. споты. А, дальше. А, если руководствоваться просто прайсом на газ, то, по идее, BMW должно к нам прийти где-нибудь под Тамбовым, открыть завод. Однако, наверное, это все-таки как-то будет иначе, пишет Виталий из Филей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 17 ноября. Сейчас 16:36 в Москве. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Это либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо социальная сеть ВКонтакте, либо YouTube-канал «Говорит Москва». Там надо подписываться и обязательно ставить лайки. Вы следите за нами. Мы рассказываем вам о новостях. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
Движение.
Город едет не очень быстро, это понятно, учитывая погодную, прежде всего, ситуацию. Совсем тяжелое Садовое кольцо, большие сложности на юге и на севере Третьего транспортного кольца. Московская кольцевая автодорога на юге и юго-востоке очень сложно едет, причем и в ту, и в другую сторону. На севере тут как раз полегче, сейчас 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. 6 баллов нам обещают к 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. К 8 вечера Яндекс обещает нам уже пробки всего в 5 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Это появление отечественной операционной системы для смартфонов «Аврора». В Ростелекоме оценили стоимость появления этой системы. Говорят, на ее создание и развитие понадобится 480 миллиардов рублей. Нужно ли это? Дорого ли это? И кто за это заплатит? Первая тема. А вторая тема – сообщение о том, что на Черноморском побережье «Автодор» обещает построить платную трассу, проект, который должен стартовать в 2023 году. 150 километров новой дороги от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Преимущественно из тоннелей и эстакад. Это очень дорого. Найдется ли инвестор? И что будет, если инвестор не найдется? Значит, дороги не будет. Тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление Блинкена. Он будет обсуждать в Китае. Прежде всего, укрепление линий связи Вашингтона и Пекина. Сроки и программа этого визита согласовываются. Итак, Блинкен собирается ехать в Китай. Это пишет агентство ТАСС. Срочное сообщение агентства РИА Новости. Новая Каховка подверглась минометному обстрелу и несколько человек контужены, пишет РИА Новости со ссылкой на власти.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема для обсуждения. Отечественная операционная система для смартфонов. Называется она «Аврора». На ее создание и развитие, как сейчас говорят в Ростелекоме, пишет об этом «Коммерсант», ссылаясь на паспорт проекта, в котором все эти цифры содержатся. Итак, на создание и развитие такой отечественной операционной системы понадобится 480 миллиардов рублей. В первый год после реализации проекта ожидаемая выручка от продаж составит 28 миллиардов рублей. Легко посчитать, что окупится этот проект очень нескоро. Ростелеком намеревается вместе с российскими производителями при этом выпускать широкую линейку смартфонов и планшетов, в том числе потребительских. Речь идет примерно о 70 миллионах устройствах. То есть, помимо всего прочего, видимо, за эти 480 миллиардов еще и навыпускают телефонов и планшетов. Роман Душкин, директор по науке и технологиям в агентстве искусственного интеллекта. Он также автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Он к нам присоединяется по телефону. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, отечественная операционная система «Аврора». Объясните, нужно это, дорого ли это и кто за это заплатит?
Ну, давайте за первый вопрос. Очевидно, что да, это нужно. Давно, причем назрело, поскольку вопросы технологического суверенитета сегодня встают очень остро перед всеми нами, в общем-то, можно сказать. Простые примеры. Любые граждане России сейчас сталкиваются с непонятными ограничениями, которые вводят по своей собственной инициативе различные зарубежные сервисы на основании там каких-то своих личных решений, наплевав на пользовательские соглашения и так далее.
Ну, так ограничения есть и в России?
Есть, но сейчас речь идет о том, вот я веду речь о том, угу. что у нашего государства имеется очень важная задача обеспечения технологического суверенитета. То есть ограничения ограничением рознь. Есть ограничения, связанные, например, с нарушением закона. Понятно. А есть ограничения, что вот какой-то там чужой дядя, который подсадил какую-то клиентскую базу, в том числе из России, на свои сервисы, теперь эту клиентскую базу ограничивает. Ну, какой пример я могу привести? Например,
Ладно, я понял, о чем вы говорите, да. А, тогда по-другому. А есть такой уже опыт? Где-нибудь есть в какой-нибудь стране своя операционная система для телефонов и смартфонов?
У меня вопрос, а что значит своя операционная система для телефонов и смартфонов?
Ну, что такое «Аврора»?
В чем проблема? Ну, операционная система, я думаю, что будет построена на базе каких-нибудь открытых исходных кодов, как Android тот же был сделан.
Вот Андрей пишет, и за это они возьмут 480 миллиардов рублей?
Ну, вот то, что Ростелеком насчитал, они, конечно, молодцы, и, скорее всего, это просто пока прикидки, там, типа технико-экономического обоснования или какой-то в принципе бизнес-планирование. То есть я не готов прокомментировать эту сумму, потому что у меня нету расчетов перед глазами.
Хорошо, тогда по-другому. Вот смотрите, AdmStudio, наш слушатель, пишет, выброшенные деньги, сразу вспоминаю нашу поисковую систему «Спутник», сколько потрачено, ей никто не пользуется. Это же примерно такая же история. Наверное, если нам отключить Google, мы вспомним, что есть «Спутник». Вот что-то подобное может произойти и с «Авророй». Будет потрачено, к примеру, 480 миллиардов рублей или даже меньше. Но пока это... И это будут деньги, которые будут просто потрачены на случай, когда и если вдруг Google кто-то отключит.
Ну, давайте так. Если какой-то конкретный человек, слушатель наш, не пользуется «Спутником», но хотя бы знает про него, то это не значит, что «Спутник» не нужен. Он используется для вполне конкретных причин. Я вот им тоже не пользуюсь. Но он используется для конкретных задач. Каких там, это уже другой вопрос.
Да, но это же был поисковик для широкого использования. Ну, так мы услышали, во всяком случае.
Не могу сказать, для чего он предназначался, но, как минимум, в одном очень интересном закрытом ведомстве его точно используют.
Хорошо. Так, дальше.
Теперь касается, что касается там потраченные зря деньги. Мне тоже вот это такой штамп, я не знаю какой, словесный штамп, потраченные зря деньги. А на что деньги не зря потрачены? А что значит деньги, которые потрачены в какой-то замкнутой экономике, в которую мы сейчас превращаемся? Ведь нас, наши так называемые партнеры, в общем-то, толкают к автаркии. Мы это можем сделать в целом, но вопрос... Вот мне не ясна сама формулировка, что значит напрасно потрачены деньги.
Ну,
эти деньги заплачены людям программистам. Вот смотрите, давайте.
Ну да. Поясню. А этим потом никто не пользуется. Ну да, программисты заработали.
Программисты поработали. Заработали деньги. Эти деньги понесли в магазины, купили там какие-то вещи, те же самые устройства с операционной системой «Аврора». Потому что других не будет, когда наши партнеры уже там придумают себе очередную блажь и окончательно закроют весь технологический экспорт России и так далее. То есть деньги начнут крутиться в экономике. Это деньги, это кровь экономической системы. Они ее крутят. Я понимаю, если бы там эти деньги были вот выпущены и сожжены. И вот это, да, зря потрачено.
Нет, подождите, секунду. Широкая линейка смартфонов и планшетов, в том числе потребительских, скорее всего, это входит в эту сумму. Но как заставить людей это все покупать?
Ну, это вопрос уже маркетинговой политики и там, для отдельных категорий граждан или государственных служащих, например, это будет обязательным аксессуаром. Тут нормативная...
Ну, то есть, именно что заставить. Хорошо. Перспективы. Можно ли говорить о том, что эта отечественная система будет широко распространена, или все-таки как спутник будет?
смотрите, здесь сложно сказать, потому что, вот, например, есть операционная система Astra Linux и другие системы операционные, которые произведены в России и, в общем-то, имеют свою нишу, да. Но поскольку пока давления на массового пользователя нету, никому не отключают, условно говоря, Windows, или никому не отключают устройства на Android, которыми они пользуются, да, все и продолжается так, как есть. Но если вдруг произойдет, что там тот же Google условный отключит все устройства на Android, которые там сотни миллионов, которых на руках у наших граждан, или тот же Apple отключит все iPhone и iPad, и они превратятся в кирпичи. И ничего нельзя будет сделать. И они будут там ржать, сидеть над нами.
Подождите, вот давайте не будем так, Роман. Нильс Майкл пишет, у нас Рутюб даже при наличии санкций доработать не могут, а тут целая операционная система.
Еще раз, я плохо расслышал, что...
Рутюб, говорит, даже при наличии санкций не могут нормально доработать, а тут целая операционная система.
Но в чем проблема, я еще раз говорю. Вот есть примеры нормально работающих операционных систем российских. Их не устанавливают на массовые устройства.
Жди, Linux в российский?
Ну да, Astra Linux, в чем еще? Еще там десяток других операционных систем есть.
Хорошо, я понял, спасибо. Роман Душкин, директор по науке и технологиям в агентстве искусственного интеллекта и автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Он был с нами на прямой связи. 201-й критически настроен, может, для начала микросхемы свои научиться делать. Какой смысл в отечественных смартфонах на китайских комплектующих, а операционка для меня лично вторична? А как это вы пользуетесь техникой, в которой операционка для вас вторична? Я не очень понял. Насколько я понимаю, это как раз очень важно. Будет как с телевизорами, первый канал и второй. Таким будет наш интернет, полагает Панк 13. Виталий говорит, но с таким же успехом можно дать деньги машинисту поезда метро. Он ведь тоже ходит в магазин, платит за ЖКХ, его зарплата, которую ему выдаст депо, тоже пойдет в экономику страны, и что по факту. Но я так понимаю логику Виталия, но зато в отличие от тех, кто разрабатывает такую отечественную систему, машинист все время возит людей. Логика другая. В какой-то момент может оказаться, что у вас нет другой возможности пользоваться другими операционными системами. И вот тогда заработает это. И снова в Китае кто-то станет чуть богаче, пишет Смит 520. У нас уже же делалась Йота, пишет 363. А Йота была операционная система? Мне кажется, операционная система какая-то делалась, но точно не Йота. Но как бы то ни было, в Ростелекоме сказали, что это будет Аврора, это будет система для смартфонов, ее будут делать несколько лет, и на создание и развитие понадобится 480 миллиардов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Вот тут я вижу операционную систему Эльбрус, что-то такое отечественное было. Но точно не ее-то, мне кажется. Следующая тема. О планах тоже. В Автодоре сказали, что построят платную трассу на Черноморском побережье. Проект стартует, говорят, уже в следующем году. Это 150 километров дороги от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Там много говорили об этой дороге прежде. Она очень сложная. Там много тоннелей и эстакад. Как говорят в госкомпании, в ходе переговоров с Минприроды они смогли добиться изменения функционального зонирования особо охраняемых территорий. Там можно будет пробить транспортный коридор. Газета «Коммерсант» об этом пишет, ссылается на экспертов, говорит, что проект, цитата, «фантастически сложный». И сомневаются эксперты, что инвесторов на эту дорогу удастся найти. «Автодор», кстати, говорят, обнародует смету на эти работы только когда закончит проектирование. То есть деньги на проектирование уже потратят. Станислав Мумулат, член правления Международного транспортного альянса «Один пояс, один путь» и советник ректора Сибирского автодорожного института. Он с нами на связи. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, когда мы говорим об этой платной трассе, которую называют чрезвычайно, нет, фантастически сложной, инвестора на нее найти можно?
Я думаю, можно. И... вполне, на данный момент выглядит вполне реалистичным.
Можете объяснить, тут много говорили, что даже вот московские трассы, которые строят на территории Москвы, найти инвестора не так просто. Не на все находится инвестор, а вот туда найдется. Чем это можно объяснить?
Ну, давайте так, вот так просто или не так просто, это, ну,
ну да.
Модальность, конечно, слишком трудно в ней поддерживать разговор, во всяком случае, экспертный или дискуссионный. Первое. А второе, давайте вот что дает мне основание говорить о том, что вполне возможно и реалистично.
Да.
Первый момент. Это ну вот я как раз совсем недавно вышел с конференции «Транспортная неделя», с форума и выставки «Транспортная неделя» и в целом ряде мероприятий, посвященных и развитию отрасли в целом и инвестиционных проектов, в частности, международных транспортных коридоров, руководители и транспортные, и правительства, все говорили о приоритете транспортной, от развития транспортной инфраструктуры для всей экономики. Это локомотив развития всей экономики России, с чем я полностью согласен. Часть первая. Часть вторая. Именно эта трасса, это, назовем так, западный маршрут так называемого коридора север-юг. И, опять же, вот целый ряд обсуждался аспектов эксплуатации вот этого, назовем так, коридора север-юг, и в частности уже грузовой потенциала, грузовой работы на, скажем так, Азово-Черноморском направлении. То есть все создает очень серьезную, ну, грузовую базу, ну, она большей частью влияет на, скажем так, поддержку или, ну, на формирование инвестиционных решений, скажем так, такого рода проектах. Ну, а насчет, скажем так, пассажирского спроса или автолюбительского, я думаю, ну, ну, не
с
нужно
этим-то понятно.
Глубокомысленных, да, о том, что все понимают, насколько это важное и интересное направление. Вот, это, скажем так, один уровень, ну, аргументов или так обосновывающих условий. А второй блок, ну вот как член международного правления Международного транспортного альянса «Один пояс, один путь», знаю, что на участие в проектах на условиях государственно-частного партнерства для таких, ну, не только российских, а именно, ну, скажем так, значимых маршрутов, коридоров одного пояса, одного пути, ну, очень интересное направление инвестиций и строитель, ну, инвестиций как денежных, так и инвестиций работами, материалами для наших, ну, прежде всего, китайских инвесторов, ну, вот, скажем так, инвесторов одного пояса, одного пути. Я думаю, это направление.
Еще один вопрос, если можно.
Вполне, извините, поддержано да. и турецкими партнерами, и, может быть, и иранскими частично. Так что есть основания, ну...
Это я понял. Тогда совсем коротко, смотрите, тут наши слушатели пишут, пока мы с вами говорим, а что будет, если инвестор не найдется? Значит, эта дорога не появится?
Ну, давайте так. Вот на данный момент у нас, скажем так, собственно, инвестор – это, ну, вопрос такой многостадийный и в разных формах может быть. Но вот на данный момент, например, дорога Москва-Казань, да, ЛТМ-12 и там Казань-Екатеринбург, тоже из коридора, правда, не север-юг, а восток-запад. Знаете, вот она инвестором выступает государство, ну, в перспективе, ну, говоря так, концессионером головным выступает государственная компания «Автомобильные дороги». И, ну, фактически это идет из бюджета с последующим уже возмещением из, ну, за счет взимания платы.
А, то есть вот, инвестором, по сути, становится государство?
Я думаю, что прежде всего государство им и будет.
Понял. Спасибо. Станислав Мамулат, член правления Международного транспортного альянса «Один пояс, один путь» и советник ректора Сибирского автодорожного института. Значит, что, платное или бесплатное, пишет Джекпот? Так уже же с самого начала было сказано. В «Автодоре» пообещали построить платную трассу на Черноморском побережье. Хотели строить 859-й, пишет, трассу от Красной Поляны до Архыза. Вот это нужная дорога. Понятно, в общем, почему она нужная. А почему нужная вот эта дорога, не очень понятно. Видимо, 859-му, я вот про Архыз тоже понимаю. А вот для чего эта дорога в 150 километров от Горячего Ключа до аэропорта Адлер, для чего все эти тоннели и эстакады, непонятно. Григорий говорит, значит, получается, за наши деньги строят, потом с нас же берут деньги. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Я вам сейчас объясню, зачем.
Давайте.
Тут все очень просто. Себестоимость производства щебенки — это 200 рублей, песка — 30. Дальше вы берете все эти сметы, и с помощью нехитрых манипуляций с калькулятором вы понимаете, сколько кладут в карман, то есть из государства берутся деньги. И вы покупаете за государственные деньги по кокаиновой доходности практически вот сметом.
Угу. Вы знаете кокаиновую доходность, спасибо. 7-3-7... Вот видите, человек знает кокаиновую доходность, молодец какой. 7-3-7-3-94-8. Вот эти вот фантазии, давайте все-таки, это другая история. Когда я задаю вопрос, зачем это нужно, мы говорим об истории, которая называется, вот эта дорога будет для того, чтобы кто-то куда-то приехал. Много ли таких людей и так далее. «Автодор», напомню, обнародует смету только после завершения проектирования и рассчитывает получить на реализацию средства из государственного бюджета. Но при этом, говорит, проект стартует в 2023 году. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир.
Прошу.
Вы знаете, я в тех местах вырос и за рулем много провел.
О, прекрасно.
Абсолютно безнадежное дело. Лучше бы деньги истратили на постройку скоростной дороги. От Москвы хотя бы до Ростова. Железная дорога. Мы отстали позорно уже.
Не, подождите, да, вы тогда объясните мне. Итак, от Адлера до Горячего Ключа незачем или... Ну, почему?
Незачем. Это будет пустая трата денег. Это колоссальные деньги, которые будут истрачены, она никогда не окупится.
Ну вот Сергей пишет, там действительно летом глухие пробки всегда на этом направлении.
Если бы там организовали хорошее сообщение железной дороги, пробок бы не было. Да, можно организовать стоянки автомобильные, а дальше по железной дороге пустить, как это делается на Калифорнийском побережье.
Я только единственное не понимаю, вы как человек оттуда, скажите мне, а сейчас ведь прямой дороги от Горячего Ключа до Адлера вообще нет?
Она не прямая, по берегу моря она.
А, идет. Нет, но это все-таки, то есть надо доехать в район Туапсе, туда, где Новомихайловка. И дальше уже поехали.
И дальше по берегу моря.
Все,
да,
понятно.
Вы идете.
Понятно, спасибо. 7373948. Телефон прямой. Джубга. Точнее, так, наверное, будет сказать. Но там Туапсе совсем недалеко. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Тут надо понимать, что эта дорога не для туристов делается-то.
А для кого?
Для этого же коридора, если север-юг, то эта дорога-то, по идее, в Иран. Тут надо вот так вот.
Нет, еще раз, от Горячего Ключа.
Ну, конечно, но
да,
это
для Адлера.
Туристов, это сейчас, но в рамках коридора.
Не, а дальше-то как, мы уже до Гагры, до Адлера доехали, а дальше куда поехали?
Дальше, ну, в Иран, я не знаю, как мы, через Грузию или через Азербайджан.
Что-то как-то мы сложно, мне кажется,
через... Не сложнее, нет, дорога напрашивается. У меня,
нет,
вот, знаете, у меня товарищ
пытаюсь,
ездил в Турцию на машине.
Не-не-не, подождите, я просто пытаюсь понять, как вот именно этот фрагмент, который, в общем, немножко сбоку...
А как он будет, смысл в том, что он выходит на М4. В этом смысл.
А, в этом смысл. А да. Потом он приезжает в Адлер, а дальше уже придется строить...
Дальше либо, да, как мы там пересекаем, либо это идет через Грузию дорога, Турцию. Понятно, так. Да? Ну, это если на юг, то это такая перспективная дорога. Смысл в этом.
Вам кажется, что
Турции?
Так? Я понял, спасибо. Но вот, как кажется, до Архыза бы хотя бы доехать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Совсем коротко прошу.
Я считаю, что строить надо. Я лыжник, я туда езжу кататься. Если с перспективой на 10 лет, наверное, не окупится. А если на 150, то точно окупится.
Ну да, на перспективы на 150 тоже бывают. Далее новости.